проходили, чтобы что-то не забыть. И у меня такое впечатление возникло, как будто бы мы сегодня сыграем два трио Чайковского и Шостаковича. Как будто бы оба композитора писали эти трио вот, в памяти Елизаветы Федоровны и в памяти Российской империи. И не только памяти, конечно. Если у Чайковского все произведение, оно проникнуто таким глубоким трагическим пессимизмом, я бы сказал так, который был ему присущ, и чем дальше, тем больше. Например, он предчувствует, с одной стороны, он пишет свое сочинение в памяти своего друга Николая Рубинштейна, который был его благодетелем и первым, так сказать, человеком, который Московскую консерваторию организовал. И эта музыка имеет несколько пластов. Вот, например, один из пластов – это вот тот видимый, «Памяти великого художника» называется. Второй пласт «Памяти меня самого». Петр Ильич потом это продолжил, это знаменитая шестая симфония его, которая ну, трагическая совершенно и совершенно душераздирающая. Когда он практически как бы сам себя отпел и такую отслужил такую вот службу по себе самом, и вдруг эта тема получает еще более глубокую такую вещь. Мы сейчас это увидим, что на самом деле, как всякий большой художник, Чайковский еще и пророк. Не только зеркало русской жизни или революции будущей, но и пророк. Он чувствует, понимает всем своим существом, одаренным, Господь ему дал такой дар, что он предвидит, предслышит. И мы прямо, это в 81 году, в 1881 году написано трио, но там 17-й год, он прямо вот только что его не пощупаешь. И трио состоит официально, считается, из двух частей. Там такой подзаголовок, вторая часть, А и Б. Там, значит, из двух как бы. Вторая часть как бы из двух частей состоит. На самом деле, на ухо это трехчастная вещь. И первая часть, да, вначале Чайковский хотел написать не трио, а симфонию. Вот такая у него была задумка. Он очень быстро написал это трио, по-моему, где-то в Швейцарии, где-то недели за две. А потом он решил вот этот свой симфонический проект, извините за нынешний сленг, да, свой замысел, он решил вот в неожиданное такое для трио. Это скрипка, фортепиано, скрипка, виолончель. Всего три человека, и тем не менее замысел и вот эта вот мощь и внутреннее прозрение, это такое симфоническое, конечно, огромное, такие происходят катаклизмы. И как бы все это разделено на три части. И первая часть непосредственно отражает вот эту вот скорбь, непосредственное вот это впечатление. Первая же тема, она как бы такая, если еще не душераздирающая, но невероятно проникновенная и как бы не соглашающаяся с этой смертью. Потом она, эта тема несколько раз проходит, медленно, потом она возвращается в конце, это отдельный разговор, в самом конце трио. А вся первая часть, которая идет ровно 20 минут, она как бы заключена в воспоминаниях, может быть, которые превращаются в непосредственно подлинное вот сейчас жизнь, переживания таких моментов, которые были и которые ему бы хотелось, чтобы они продолжались. Это типичный такой Чайковский уже. Вот этот его начинается самый лучший период, замечательный, когда он после всяких патриотических поисков, где он не состоялся как патриотический композитор, он погружается в вот эту психологическую драму. Это, на этом фоне потом возникает Евгений Онегин, «Пиковая дама» и так далее, его замечательные балеты. Это как бы начало вот этого периода. В то же время он сам пишет, написал трио. Вот, прошу, отключите. Маша, где? Где Маша? Маша, отец Федор. Подожди. Федор, 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 Федор,
Федор, Федор, Федор, Федор,
Вот эти 20 минут, они необыкновенно проникновенные и легко слушаются. И мы сталкивались с такими вещами, что очень часто это трио играют вот эту первую часть, и все как бы все сказано, на этом заканчивается. И когда мы играли целиком в начале, это начали мы играть лет 30 тому назад.
Даже с вами, да, даже с вами.
И нам такие претензии ставили. Знаете, как вот все читали, может быть, «Войну и мир». И вот читаешь «Войну», потом там заканчивается, начинаешь «Мир». И такое чувство, что хотелось бы продолжить там. Я, например, иногда пролистывал вперед, смотрел, что там будет, с войной. И здесь тоже вот эта война, вот эти переживания, это страстная музыка, заканчивается и начинается совершенно долгая, длинная и безмятежная музыка. Это вариации. Мы впоследствии иногда даже играли их и играем только отдельно. Батюшка даже сегодня предлагал только этим ограничиться. Под названием «Сцены из русской жизни». Это, ну, назовем ее русская тема. Немножечко она а-ля «Рюс». Написана не случайно в Швейцарии или же там где-то. И, ну, русская тема, будем так говорить. Когда вот во втором отделении мы услышим русскую тему у Шостаковича, мы поймем, что это может быть не совсем русская тема. Она такая, конечно, на фоне всей романовской эпохи, немножко католичная, все благозвучно, то, что не было, кстати.
Мнение редакции может не совпадать с мнением, так сказать, исполнителя. Вот, кстати,
что... Ну, что такое?
Все хорошо, просто.
Просто нельзя ничего говорить?
Можно, можно.
Да я не говорю ничего против. Просто, если вы потом вспомните, то вот эта тема у Шостаковича, она как настоящее вино таинственное для литургии. Здесь немножечко это все такое размягченное, подслащенное. Вот. Ну, да. Короче говоря, 12 вариаций на русскую тему. Мы это называем «Сцены из русской жизни». Здесь нужно чуть-чуть, может быть, потерпеть. Потому что они достаточно длинные. Каждая вариация в минуту-полторы, немножко, но все вместе набегает 20 минут. И эта тема удивительным образом, как бы, как я понимаю, Чайковский проходит своим взором вот всю эту русскую жизнь 19 века, которую он так любил, и так, видимо, любил и Николай Рубинштейн. Ему жалко ужасно расставаться. Там сначала эту тему играет рояль, потом скрипка, потом вступает виолончель. Тут уже онегинские такие мотивы возникают. Это мне лично напоминает приезд Онегина в Ларинский дом. потом какие-то такие игры дворовых девушек, потом вдруг бурлацкая такая песня полуцыганская, тяжелая, тянут и поют, потом что там потом?
Не обязательно все по порядку.
Ближе к телу.
Ты выключила?
Да.
Нет, это важно, извини, Андрюша.
Не-не, я ничего не имею против.
Все не запомнят, это все равно это надо.
Короче говоря, все потом происходит. Там и вальс, один из лучших русских вальсов, именно из Бларинского дома, конечно, из провинциальной усадьбы. Там и мазурка, вот, которые в результате... Ну что такое? Ну только что, если мы начнем играть, тем хуже. Переместимся туда. В общем, вся эта история заканчивается таким изумительным, совершенно немножечко с итальянским оттенком вариации, которая как бы вот со стороны Чайковского говорит о том, что вот это такая рождественская вариация, снег идет, благодать. Он маленький, на руках у своей мамы. Ему не хочется, чтобы это изменилось. Вот. Но тем не менее, все меняется. И возникает последняя вариация, 12-я, которая напоминает огромную балетную сцену из Чайковских, из балетов Чайковского. Это огромная сцена, огромное количество людей, все двигаются, все... Параллельно происходят какие-то личные переговоры, там стоят с трубами на таких балконах там и так далее. И это затягивается, эта вариация затягивается, она бесконечно крутится, вместо обычных минуты двух, она достигает 10 минут. Никак она не заканчивается, начинает надоедать. Но, как опять бывает у Чайковского, сквозь вот этот вот круговерть общей сцены прорастает зло. Это как в Щелкунчике, если что-то мыши вылезают, так сказать, мышиный король там и вот такие вещи. И вот это зло вдруг пробивается насквозь, и с надрывом возникает вот эта тема, которая была в самом начале, но она уже идет под набат, на колокольный звон, совершенно под крик, можно сказать, такой внутренний, с надрывом, три форта. И вдруг мы видим, что, собственно, идет процессия, несут гроб, и непонятно в этом гробу, может быть, это Рубинштейн, может быть, это Чайковский, а, скорее всего, это Российская империя, так сказать. Вот эта вся жизнь, которую любили, и которую Елизавета Петровна, она в этой жизни здесь увидела все это, и этому суждено погибнуть. Больше 30 лет еще впереди. Ну вот уже это отчасти.
Вчера слушали эту музыку, отчасти вот в этой жизни, которая...
Да, вот. Ну, вот сейчас мы попробуем сыграть это, а потом уже про Шостаковича, если Бог даст. Да, исполняют Мария Воскресенская, фортепиано, Алла Курдюмова, виолончель, и Леонид Лундстрем, скрипка.